Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Обаятельный всезнайка. 100 лет со дня рождения Леонида Владимирова. Леонид Владимирович Финкельштейн – фигура во многом уже мифологическая и уж точно с грандиозной репутацией на все руки мастера. Он родился 22 мая 1924 года в Украине, в деревне Дахнивка в Черкасской области. Перед войной поступил в Московский авиационный институт. В 1947-м был арестован по доносу и приговорен к 7 годам лагерей по 58-й статье. Освобожден досрочно и полностью реабилитирован в 1953 году, после сталинской смерти. Доучивался в Московском автомеханическом институте, работал на заводе малолитражных автомобилей. Заметен Владимиров стал еще в Советском Союзе, служа редактором в журнале «Знание и сила», благодаря чему смог познакомиться с яркими фигурами технической интеллигенции оттепельных лет, а благодаря литературному дару публиковал в журналах и издательствах свои повести и научно-популярную прозу. Летом 1966 года с группой советских писателей он попал в Англию и в последний день, оторвавшись от группы, попросил политического убежища. В Москве остались жена и 7-летний сын Дмитрий. Он не предупредил их о запланированном побеге. Сегодня в нашей программе мы впервые узнаем, какие у этого шага оказались семейные последствия. Первые 12 лет на Западе Леонид Владимиров проработал на радио «Свобода». Сперва автором и редактором, а в 1977-79 годах главным редактором русской службы. После этого перешел на BBC. Леонид Владимирович – автор 2 громко прозвучавших книг «России без прикрас и умолчаний» 1969 года и особенно «Советского космического блефа» 1973 года. Книжка эта незабываемо просто и убедительно рассказывала, как делается отечественный космос. Какая-то грандиозная развесистая клюква, неэффективная, лживая и неуважающая человека. Но в сегодняшней программе мы будем говорить не о писателе Владимирове, а о коллеге по радио, о человеке в личном общении. Обаятельный всезнайка. Первое слово журналистке Маше Слоним.
Леня был такой, как добрый папа, что ли. Он ужасно нежно как-то относился, ко мне точно совершенно, и вообще к нам, молодому поколению, что ли, которое пришло работать. Вообще был добряк и довольно остроумный. У него всегда улыбка какая-то была такая хитровато-доброжелательная. Но он люто, совершенно люто ненавидел советскую власть. То есть мы все ее не любили. Но Леня как раз отличался, по-моему, от всех. Он же бежал из Советского Союза по, естественно, совершенно своей... И опасно, насколько я понимаю, бежал. Правда, ходили слухи, злые языки говорят, что он бежал не от советской власти, а от тещи. Но вот этого я, подробности этого я не знаю. У нас он был какой-то такой, он очень был образованный, в частности, вот и по научной части, так сказать, поскольку он все-таки популяризатор науки, что ли, был. Ну и вообще во всем. Как-то он как-то очень так мило относился ко всем. Я уже, правда, это сказала. Я помню его какую-то такую походку, почти танцующую. Он такой был человек грузный, в общем-то, но при этом очень подвижный. И ходил очень как-то так весело и молодо, что ли. Также шутил. Вообще был довольно остроумный человек. Но однажды, вот когда мне впервые дали... советскую визу в 87-м году. Настолько только перестали глушить. И тут я поняла, что вот оно, я могу наконец съездить после 13 лет в Москву. И я получила визу, к удивлению, в общем, всех. Но я подавала на турпоездку компании «Кук». И он меня вызвал, Леня меня вызвал к себе в кабинет с очень таким серьезным выражением лица, таким почти что каким-то похоронным. И говорит: «Маша, я тебя умоляю, не езжай. Тебе нельзя туда ехать. Тебя там убьют». Я говорю: Лёнь, ну о чем ты говоришь? Горбачев, то все, перестройка, нас не глушит. Ну кто меня убьет? Кому я нужна? Все уже, новая жизнь. Он очень был мной недоволен. В общем, он был абсолютно уверен. Он не пугал. Он был абсолютно уверен, что меня там прямо убьют. И вот идем мы, я поехала на 3 дня и 4 ночи, или что-то такое. Идем мы с подругой по улице Горького, переходим вот эту узенькую улочку Столешников переулок, пересекающий. А поскольку я была, мы обе были, в общем, с тяжелого похмелья, потому что как раз вот накануне была встреча, вот эта вот наша большая встреча. Первый раз за много лет. Плюс еще я не смотрела налево-направо-налево, а смотрела направо-налево-направо, потому что, ну, английская привычка из-за нашего левостороннего движения. И мы хохочем, что-то говорим, и вдруг я слышу страшный звук тормозов. Машина останавливается, почти тронув меня бампером. И я подумала, первая моя мысль была, какой ужас, если бы я действительно, меня машина бы сбила, не дай бог еще убила, Леня бы подумал бы, что это КГБ меня убило. Я была ужасно рада еще отчасти, потому что его подозрения не оправдались. Ну вот, в общем, такие у меня воспоминания о Лене Финкенштейне. Самые добрые, он хороший был. Хотя мы иногда над ним подсмеивались там немножко, а он над нами, наверное, тоже. Но как-то, в общем-то, самые-самые теплые у него воспоминания остались.
Маша Слоним. Чему вас научил Леонид Владимиров? Коллега по BBC Наталья Рубинштейн.
Ну, во-первых, простым техническим навыком работы. Я поступила на BBC, я пришла на работу в первый день, это было 5 августа 1985 года, я могла написать. Но что делают на радио, я совершенно не знала. Я могла написать и прочитать, а на BBC требовалось много чего другого. Надо было резать пленку, включать микрофон. Когда однажды меня навестил мой уже служивший в армии старший сын, он сказал: «Мама, я помню с 3 лет, как ты кричишь: дети, идите сюда, поставьте пластинку. Как ты со всем этим управляешься?» Вот этому всему управляться с радиомеханизмами и со всеми, что требовала работа на радио, научил меня Леонид Владимирович. Он был доброжелателен, терпелив, никогда, никогда не показывал свое очевидное превосходство. И я действительно технически просто научилась у него очень многому. Это одно. Второе, для меня он был особенный человек. Потому что по жизни у меня есть пристрастие и склонность к людям, входившим в жизнь перед войной. У меня был любимый двоюродный брат 1927 года рождения. У меня был любимый муж 1925. И я это поколение всю жизнь любила и знала лучше своего. И Леонид Владимирович был человек этого поколения и нес в себе определенные черты, которые в других поколениях не встречаются. Вот я помню, мы с ним однажды, даже можно сказать, какой это был день, сейчас я вам скажу. Это было 28 января 1986 года. И как-то вышло так, что мы с ним вдвоем оказались в одной ночной смене. А в этот день произошло событие, если помните, упал Челленджер. И я иду по коридору, возвращаясь из кантины, а уже на BBC никого нет, уже вечер. И навстречу мне бежит Леонид Владимирович, трясущийся, в слезах, в отчаянии. Несчастье, Наташа, несчастье. Челленджер упал, я даже не сразу его поняла. Потом только разобралась. То, что он воспринимал это как личное несчастье, за этим стояло очень многое. Ведь он же был человек этой небесной мечты. О самолете, об аэрофлоте. Ведь он же был парашютист. Он человек, преданный идее космоса. Это все было ему дорого. И у него было ясное, личное, отчаянное чувство. Я никогда его таким не видела. Никакая личная потеря не могла бы произвести в нем большее потрясение и разрушение, чем в этот вечер. Вот это я храню в памяти и помню. Он был очень, как бы сказать, он был на все руки. Чтец отличный, знаток практически всего. Он был универсальный человек, и такие люди тоже только встречаются в этом поколении. Потом их как-то перевелось и стало гораздо меньше. Потом выяснилось, что он также точно хорошо знает Ленинград, как и Москву. И это было приятно. Он знал, где какое кафе, где когда впервые установили после визита Микояна в Америку, там какие-то далекие 30-е годы, первые эти сифоны с газированной водой и с конусами такими наполненными разным соком. Много разных всяких штучек, которые, конечно, с ним и шли, которые никто уже никогда не расскажет. Это было страшно приятно. Потом, когда, значит, приоткрылись эти дырки в железном занавесе, и в конце 80-х этих годов и в начале 90-х стали приезжать гости, приехал ко мне в гости мой двоюродный брат. Тут выяснилось, что они с Леонидом Владимировичем очень хорошо знакомы, потому что брат мой и Леонид Владимирович работали в популярной научной журналистике. Есть слово «популяризатор». Они сокращали его иронически и называли себя «популяризаторы». Вот они были популяризаторы. Леонид Владимирович работал, как он говорил, в лучшем в мире журнале «Знание и сила», а Борис Генрихович Володин, мой кузен, работал в журнале «Химия и жизнь». И мы пошли к ним в гости. И какое это было веселое, уже стоявшееся в Лондоне, ну, такое московско-питерское застолье. А потом он позвал нас в свой клуб, потому что Леонид Владимирович был человек светский и даже отчасти пижон. И он позвал нас в гости в свой клуб «Атенеум», членство в котором он впоследствии передал своему сыну Дмитрию. И мы ходили к нему в гости в «Атенеум», в клуб, которому больше 200 лет в Лондоне. И это тоже было замечательно.
А у меня вот какой вопрос. Я все время задумывался, что такое было в натуре, в чертах, в интеллектуальных чертах Леонида Владимирова, что очень вскоре после того, как он бежал в Англию, его заметило английское и американское, если иметь в виду Радио Свобода, начальство, и быстро стало его продвигать, ведь он скоро стал главным редактором русской службы Радио Свобода, и именно ему поручили перевод книжки «Большой террор» Роберта Конквиста, и он, между прочим, настоял именно на этом названии. Там вот «Great Terror» предлагали переводить как угодно, но «Большой террор», то есть так чуть-чуть скромно как бы, на этом названии настоял Леонид Владимиров, и у меня с ним была даже целая радиопередача, где он рассказывал, почему он выбрал именно так. Это было точнейшее попадание. И с тех пор это называют большим террором даже те люди, которые и не подозревают, кто придумал такой вот вариант перевода. И его замечали и на BBC, и вот на «Свободе», и вообще он был человеком, который консультировал, который отвечал на тонкие и сложные вопросы. Как вам кажется, Наталья, какие черты характера Владимирова способствовали вот этому?
Ну, во-первых, открытость, эрудиция, потрясающий слог. Он говорил, как писал, и писал, как говорил. Очень просто и очень доходчиво. И, я бы сказала, авторитетность. Вот сразу было видно, что этот человек знает, о чем говорит. Более того, мне кажется, что до его поступления на «Свободу» была такая маленькая закулисная драчка, неявная, между BBC и «Свободой». BBC готова была взять его на работу. И тут, заметив это, они его просто, как бы сказать, ну, перетянули. Так мне кажется. Я не права?
Возможно, возможно. Это скорее все-таки чуть-чуть ваша была эпоха. И разговоры Леонида Владимировича, может, он это пояснял?
Не-не-не, я гораздо позже. Я в Лондоне с 85-го года, а он, по-моему, с 65-го. Он на «Свободе» был уже, я не знаю, там, с 60, я думаю, 7-го. У него прекрасные были знакомые, кого он только не видел. Он же всех знал. Его можно было брать в любую передачу. В техническую, пожалуйста. Про театр, сию секунду. Опера, он и в опере разбирался. И мог спеть кое-чего, если хотел. Очень широкая эрудиция. Очень большое обаяние. и обаятельный голос. Я не знаю, он был создан для радио. Еще вот какой был случай смешной, может, вам пригодится. Когда вот открылись ворота, железный занавес поистерся, то выехал, наконец, в Лондон его старший сын Анатолий Шустов. Он работал у нас на BBC. Это был очень придавленный жизнью, потому что ему досталось за отца, но очень эрудированный, спокойный, яркий, уверенный в себе человек. Вот однажды мы с ним что-то делали для радио, и там упомянута была песенка, которую когда-то пели Шуров и Рыкунин, да. А вы молодой человек, вы, может быть, и не знаете. Они пели такую песенку, она называлась «Манечка». Про то, наш рассказ вполне серьезен. «Расцвела в одном колхозе, расцвела подобно розе Манечка». Не помните такую песенку?
Помню, конечно. И «Мишка, где твоя улыбка», это, кажется, тоже они.
Не-не-не, «Мишка» отдельно. Это «Мишка» тут не при чем. Это была песня про девушку, которая из села поступила учиться в университет, а потом не захотела возвращаться в деревню. Сатирическая такая песенка. И вдруг Валя мне говорит: «А слова-то кто написал?» Я говорю: «Ну, не знаю. Кто-то». Он говорит, отец написал слова. Он много лет подрабатывал цирковыми репризами и вот такими песенками. Мне бы сказали, я никогда не подумала. Но вот это Толя Шустов свидетельствовал, что он и этим занимался. Он занимался всем, понимаете, и на все годился. Таких людей не так много.
Воспоминания Натальи Рубинштейн. На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Обаятельный всезнайка» к столетию со дня рождения Леонида Владимирова. Воспоминания коллег и друзей. Кинокритик, журналист и телеведущий Андрей Кулик живет в Екатеринбурге. Его рассказ о знакомстве с героем нашей программы.
С Леонидом Владимировичем я сначала был слушатель и писал ему письма. Когда сняли глушение BBC, я ему стал писать. И он мне стал отвечать. Я стал получать от него очень развернутые ответы. Это было ужасно интересно. И потом мы стали созваниваться. А потом наступил 2004 год. Когда я писал Севе Новгородцеву: «Дорогой Всеволод Борисович, может, вы на календарь не очень глядите, но в мае вашему соратнику, соведущему по программе «Сева оборот» Леониду Владимировичу исполняется 80 лет. Не хотите ли вы сделать специальную программу?» И он сделал это. И это стало полным сюрпризом для Леонида Владимировича. Он так расчувствовался, ему и вывели на связь и его внуков из Америки, и приехали его родственники в студию BBC. Это было замечательно. И после этого он мне написал: «Андрей Павлович, что мы с вами все переписываемся? Приезжайте в гости». И я приехал, и я жил у него, и стал гостем программы «Сева оборот». И это было очень странное впечатление, потому что мы вот впервые встретились с человеком, но только переписывались, и я его слушал. А ощущение было, что это человек, с которым мы давно дружим. И он меня, например, повез в один лондонский паб, и он сказал: «Ну, слушайте, у них такая легенда, что в этом пабе бывал Шекспир». И они так сознанием дела говорят: «Ну как сейчас мы помним? Ну вот за этим столиком сидел и писал, быть или не быть, вот в чем вопрос». Вот. Но паб действительно исторический, и теоретически Шекспир там мог быть. Хотите побывать? Я говорю: «Естественно». И мы едем в машине, и поскольку едем в паб, и он вдруг начинает напевать: «А я пил темное пиво, улыбаясь глубиною души». И я подхватил: «Так редко поют красиво в нашей земной глуши». Пара-па-па-па-па. И все. То есть мы говорили на одном языке. И у него, кстати, в машине радио было настроено на волну классической музыки. И он включал и сразу угадывал. Он говорил: «О, Шостакович или Хачатурян». А потом диктор поставленным королевским английским, объявлял: «Сейчас вы прослушали там симфонию Шостаковича, номер такой». И он так на меня смотрел: «А? Я был прав?» Вот. Это был человек, который был открыт для контактов с молодыми. Я когда вместе с ним зашел в студию BBC в Бушхаусе, к сожалению, сейчас все это ликвидировано, и один, я не буду называть этого человека, один из сотрудников русской службы BBC сказал: «Что, Леонид Владимирович, опять привели какого-то слушателя?» И это было с таким презрением, и я для него не существовал. То есть он разговаривал с Леонидом Владимировичем, и как будто бы меня нет. Он говорит: «Да, с Урала приехал слушатель, мой друг. Ну сколько можно с ними возиться?» И он говорит: «А у нас девиз, как у шахматистов, мы одна семья». Он говорит: «Не понимаю вас, не понимаю». Через 5 минут он сказал: «У кого-нибудь есть полиэтиленовый пакет? Мне пластинки надо унести». Пакет оказался у меня. Он этот пакет взял, даже спасибо не сказал, вот, и ушел. Вот, я этого человека запомнил, я его помнил и по эфиру, но меня поразило вот это: «Ну, Леонид Владимирович, ну сколько вы можете возиться с этими вот слушателями? Это же низший класс, ну что это?» А он именно возился, и он всех помнил по имени-отчеству, и когда были передачи по письмам все в обороте, или звонили люди, и он говорил там: «Это Андрей Кулик, там, а, Андрей Павлович, здравствуйте». Он всех помнил по имени-отчеству.
Андрей Кулик. И снова коллега по BBC Сева Новгородцев.
Леонид Владимирович был человеком неуемного совершенно любопытства или любознательности. Если он слышал какие-то новости, которые его интересовали, он бросал абсолютно все и бежал к динамику или там, к какому-то источнику этих новостей. У него просто руки тряслись. И я на его примере понял, что талант – это, в принципе, мотивация. Когда человеку, ну, очень небезразлично происходящее в выбранной ему области. Леонид Владимирович, конечно, был махровый, зубр такой журналистики, потому что он пророс от мастера моторного цеха завода малолитражных автомобилей до заведующего отделом знания сила. Кроме того, он 5 лет сидел в лагерях, и это выработало в нем совершенно железобетонную способность занимать позицию. Потому что в лагере, ну я вот на примере, на его примере понял, что если ты не занял крайне абсолютно жесткую позицию, то тебя могут, конечно, нагнуть, сломать там или подговорить. И он был совершенно непримирим в этом смысле. Но и чисто журналистские его способности, во-первых, очень хороший язык, во-вторых, колоссальная эрудиция и разносторонняя его начитанность во всех областях меня к нему привлекали. И я все никак не мог подобраться к этому делу, пока, наконец, в 87-м году мы не пробили передачу «Севооборот». Удалось пробить, потому что у старшего брата, у английского BBC, было нечто похожее. По понедельникам выходила программа «Start the Week», начало недели, где прекрасными голосами английские дикторы обсуждали все происходящее. Меня направили в командировку на это «Start the Week», и я понял, что эта живая речь не такая уж и живая, потому что человек, главный ведущий, всю субботу и воскресенье писал себе сценарий и мастерски читал с листа, так что не поймешь, что это он читает. Короче говоря, удалось пробить эту передачу, и я к Леониду Владимировичу пришел и сказал: «Не хотите ли вы к нам молодежную передачу?» На что Леонид Владимирович мне не без сарказма ответил: «Вы, Сева, ошиблись дверью, вам надо в другую комнату». Я говорю: «Леонид Владимирович, радио – это не телевидение, вас никто увидеть не будет, и возраст ваш будет только в звуке голоса, а поэтому свой жизненный опыт, эрудицию, знания вы можете донести до следующего поколения. Поэтому я настаиваю, чтобы вы участие в этой молодежной передаче приняли». Ну и, в общем, он в конце концов согласился, и это была большая удача, потому что, ну, во-первых, он напоминал историю и страны, и культуры, и литературы, и политики в удобоваримой форме, а во-вторых, он был таким якорем. Потому что мы с Алексеем Леонидовым, люди, пришедшие из как бы комментариев к музыке, он из авангардного джаза, я из там рока и поп-музыки. И мы, конечно, легковесными были людьми, и всякие непроверенные паранормальные явления пытались все время протащить в эфир, на что нас Леонид Владимирович сурово пресекал и опускал нас на землю. Так что в этом смысле он был колоссальным противовесом на передаче. Впрочем, вы, Иван, с этим тоже столкнулись? Вы у нас были в марте 2002 года на передаче.
Какая точность ваших воспоминаний, Сева, я никогда не восстановил бы, я не веду дневников.
Ну, у меня есть профессиональный секрет. Фаны создали сайт seva.ru, где есть абсолютно все на атомарном уровне разложено. Вы знаете, любители, они любители.
Да, это верно, да, они похлеще любых профессионалов.
Да. Ну, Леонид Владимирович за эти годы нам массу всяких историй про себя рассказал. Ну, во-первых, касаясь всякой паранормальной штуки. Он всячески отвергал все эти флюиды, посылы, интуиции там и прочие штуки. Но при этом тут же рассказывал. Да, он говорит, я был помощником ясновидящего. Мы выступали с концертами. Люди из зала присылали записки на сцену. Я их читал и складывал в карман, не показывая этому ясновидящему. Ясновидящий брал меня за руку и, подчиняясь непонятным каким-то сигналам, шел в зал и неизменно находил автора записки и выполнял его задание. Ну, скажем, там, вынуть бумажник из кармана или подарить цветок там его жене, я не знаю что. И Леонид Владимирович говорит, я к нему потом как-то вот пристал и говорю, вот как ты так делаешь? А ясновидящий говорит, так это все очень просто. Я беру тебя за руку, сходим мы в зал, и я думаю, хочу я налево? Нет, налево я не хочу. Хочу я направо? Направо тоже не хочу. Я хочу идти прямо. Мы идем прямо, хочу я в 10-й ряд, он говорит, нет. Ну и так далее. В общем, этот рецепт, Леонид Владимирович говорит, совершенно невозможно использовать, потому что он объяснил сложное примитивным и, в общем, ничего не объяснил. Еще любопытная история на эту тему была с ним, когда он работал на заводе малолитражных автомобилей. Он сидит в столовой на обеденном перерыве, и к нему подсаживается знакомый его мастер из соседнего цеха. Ну, и они с ним стали калякать на производственные темы, говорили полчаса. Потом этот мастер распростился с ним и ушел. Леонид Владимирович говорит, минут через 15 до меня дошло, что мастер-то этот 3 месяца назад уже умер. Так что вот он сам своими историями вот этот рационализм технический своей жизни как бы обнулил. Но еще из моторной жизни, он же был мастером в моторном цехе, и очень часто его поднимали по тревоге и вызывали на завод, потому что конвейер мог встать. Каких-то частей не было или чего-то не довезли. Он умел работать на всех станках. На токарном, на фрезерном, там, на стругальном и так далее. И он делал необходимые детали, отправлял их в мойку и потом, как он говорил, на пузе тащил на конвейер. Так вот, он рассказывает, что где-то в середине 50-х годов он работал, значит, мастером цеха на московском заводе малолитражных автомобилей. И заводу правительство дало задание скопировать Volkswagen. Ну, тот знаменитый жучок. Доставили из-за границы жучка. Разобрали его на мелкие части. Сделали чертежи. Работали конструкторы, литейщики, корпусники, фрезеровщики, токари. И сделали все, ну, точь-в-точь, как у немцев. И вот машина готова. Вывели опытный образец на полигон, испытатель сел за руль, дал газу, и метров через 500 машина встала. Когда разобрались, выяснилось, что коленчатый вал разлетелся на куски. Оказывается, у немцев, у фрицев, на коленвалу стояла какая-то особая сталь, которой в СССР не было. Этим история, в общем, и закончилась тихо и без шума. Но если бы Леонид Владимирович не был свидетелем этого всего и не рассказал мне эту историю, то, может быть, эта история так и осталась бы государственной тайной.
Без воздуха свободы не работает западная штукенция.
Да, что-нибудь вроде этого, да.
А каким он был в процессе передачи? Ведь, несмотря на всю подготовленность, и я тому маленький один раз свидетель, передача шла вживую, да еще и с прекрасным вином из подвала BBC-шного, и с чоканьем. Был ли он креативен, то, что называется, в процессе эфира, или все было уже разложено по полочкам?
Так по полочкам не было разложено. Моя эволюция внутри передачи была такой. Когда мы начинали в 87-м году, то в эту часовую беседу с продюсером, с англичанкой Терезой, мы выстраивали по как бы линии эволюции мысли, от какой темы к какой идти и, там, и так далее. Но потом, года через 2 или 3, я научился держать структуру всей часовой передачи в голове. То есть понятно было, что идет зачем и как это делать переходы. Леонид Владимирович, естественно, в этом процессе не участвовал. И очень часто выскакивал за рамки моего философско-интеллектуального конструкта. И, в общем, как бы иногда поперек. Но я научился на него не реагировать, не сердиться, никаких замечаний никогда ему не делал. Просто мягко мы все ставили на место. Говорили, Леонид Владимирович, мы еще об этом говорить сейчас об этом рано, вот немножко подождем. Но он участвовал в беседе, конечно, своими цитатами, своими воспоминаниями, чтением стихов. Про него какой-то слушатель наш сочинил такой юмористический маленький рассказик. Что вот пролетал Гагарин над там, планетой, а вот там внизу уже стоял Леонид Владимирович, следил. Или там что-то такое произошло, а там уже был Леонид Владимирович, или он все знал. Короче, он был всегда и везде. Он был, по своим рассказам, абсолютно вездесущим человеком. И знал колоссальное количество народу. И это тоже иногда очень пригождалось, потому что он говорил, там Александр Петрович, да как же, он же Шурин там Ольги Никифоровны, как же, знаю. В общем, он вводил жизненный контекст в нашу отвлеченную беседу. Ну и, конечно, знание его поэзии очень часто пригождалось. Короче, он был абсолютно на своем месте и свою треть тянул вообще замечательно. Хочу вам рассказать еще один эпизод. Мы с ним как-то оказались в командировке BBC в Волгограде. А в Волгограде жил его начальник лагеря. Или, может быть, не всего лагерь, но, короче, его лагерный начальник, скажем так, точно. И вот они при мне встретились, обнимались, плакали, вспоминали. И когда встреча закончилась, я говорю, Леонид Владимирович, он же был ваш лагерный начальник. Это же опер. Что же вы с ним так обнимались? Сказал Леонид Владимирович, он был не просто начальник. Он нам кипяток давал. Я говорю, что значит кипяток давал? Ну, он говорит, мы были все доходяги, промерзшие, голодные, полумертвые. Он нас пускал в свою сторожку, наливал нам по кружке кипятку, потому что у него постоянно кипяток этот варился. И это была живительная влага. Мы от этого, говорит, возвращались к жизни. Поэтому он не забыл этой человеческой доброты, проявленной, кстати, с риском для собственной карьеры этого лагерного начальника. Поэтому чисто человеческое, несмотря на все эти водоразделы, несмотря на эту жуткую жестокость системы, которая поставила их по разные стороны забора, человеческое торжествовало. И я находил это необычайно трогательным.
У вас замечательно, Сева, получилось вот это владимировское Именно так он начинал свои доброжелательные истории. Он был исключительно доброжелателен к собеседнику. Вот это такая изумительная была в нем человеческая черта.
Сева Новгородцев, обаятельный всезнайка, друзья и коллеги к столетию со дня рождения Леонида Владимирова. У микрофона Иван Толстой. Мой следующий собеседник – сын Владимирова, Дмитрий Боски.
Я давно знал историю невозвращения из Лондона, но драматического эпизода, о котором поведал некогда оставленный в Москве 7-летний сын, я не знал и был поражен поворотом сюжета. Дмитрий Боски.
У меня был перерыв в общении с папой с 7 лет, когда он покинул пределы в 66-м году. А до того момента, когда мы опять встретились, ну, первый раз это было в конце 75-го времени, когда мы с мамой выехали. Но затем много лет у нас не было тесного, близкого общения. Во-первых, мы жили в Калифорнии довольно далеко. А во-вторых, брак моих родителей распался после того, как папа остался в Лондоне. Это отдельная, конечно, огромная история, потому что он не мог себе позволить предупредить ее. Потому что, во-первых, это была бы вероятность утечки случайная. А во-вторых, если бы она знала о его намерениях, то после того, как он ушел, КГБ очень быстро бы поняли, что она знала, и ее участь была бы, наверное, сесть в тюрьму на долгие годы. Но мама так не поняла это, поэтому, в общем, отношения испортились. Хотя очень интересно, опять поразительная история, нас выпустили из-за того, что у нас была встреча в верхах Косыгина и Вильсона, и Министерство иностранных дел Великобритании во всех подготовительных встречах поднимали вопрос о семье Финкельштейнов. Папа был очень активен, он опубликовал открытое письмо в 39 газетах по всему миру «Отдайте мне семью». И совершенно удивительным образом этому предателю Родины, его сразу приговорили заочно, а подарили ребенка и жену, хотя считалось, что это мы с визитом поехали. Но никто, конечно, не предполагал, что мы вернемся, а мы таки вернулись именно потому, что брак распался, и мама не знала, что можно просто переехать на другую сторону улицы или во Францию. Она специалист по французскому языку. Неважно, мы вернулись. Это я могу рассказать отдельно, большая там масса очень интересных обстоятельств. Но это означает, что мне было 7 лет, и это означает, что когда опять я с ним встретился, когда мне было 16, у меня были определенные какие-то взгляды на то, что он за человек, и поэтому много лет было потеряно. Мы общались, он помогал немножко мне с оплатой аспирантуры в Гарварде и так далее. То есть общались, и он приезжал в Калифорнию пару раз, всякие были смешные обстоятельства. Помог мне купить первую подержанную машину, но близости не было. И потом я оказался в Лондоне совершенно отдельно, приехал открыть отделение, европейское отделение калифорнийской фирмы, и постепенно мы с ним сблизились, и, конечно, очень жалко этих потерянных лет. Так что знаю я его по последним, может быть, 15-20 годам его жизни, и надо сказать, что человек в семейной точки зрения замечательный. У нас куча детей, то есть его внуков, и он невероятно семейный человек. Он обожал всех членов своей семьи, конечно, внуков особенно. Он никогда не был богатым человеком, но ни разу за все годы он не появился без какого-то подарка для внуков. Проводил с ними время, учил их играть в шахматы. Он был довольно серьезный шахматист. Он всегда был в первой команде нашего клуба джентльменского лондонского, в который он же меня, конечно, и ввел 30 лет назад. Так что это был человек очень добрый и очень привлекательный, мне кажется. В 67-м году, в январе, произошло чудо. Советский Союз разрешил мне и моей маме поехать с визитом в Лондон, где остался летом предыдущего года мой отец, как вы знаете.
То есть через год вы его уже увидели?
Да, может быть, я плохо сказал. Не через год, а через полгода.
Это невероятно, я никогда от него этого не слышал. Расскажите чуть-чуть поподробнее.
Тут есть что рассказать. Он остался на последний 10-й день поездки группы журналистов, писателей, поэтов и так далее, в которую, наконец, его включили летом 66-го года, в июне, мне кажется. Ну, я остался. Есть целый рассказ, и он его описал в журнале «Нева» этого дня. И, как я уже сказал, он человек активный, и он немедленно начал делать все от него зависящее, чтобы получить семью, то есть жену и ребенка. Я упомянул, что, в частности, он опубликовал открытое письмо в газетах по всему миру, 39, насколько я знаю. И, конечно, это бы ровно ничего не дало, если бы не случилось, что первый раз за 10 лет подготовка к визиту в верхах. между Косыгиным, который был, как вы прекрасно помните, номер два после Брежнева, и Вильсоном, премьер-министром, и включая там часть королевы и так далее. То есть было налаживание отношений. И замечательный Foreign Office, Министерство иностранных дел Великобритании, в подготовительных визитах поднимало среди других тему воссоединения семьи Финкельштейн. Ну, как просто гуманитарное обстоятельство. И поскольку советские, ну, поняли, что действительно Вильсон этот вопрос поднимет с Косыгиным, если они ничего не сделают, они решили выпустить нас погостить в Великобритании. Я думаю, что никто не предполагал ни в посольстве, ни в КГБ, что когда-нибудь мы вернемся. Я думаю, если бы брак родителей, мы, конечно, бы никогда бы больше не вернулись. Я бы вырос английским мальчиком и так далее. Но брак, к сожалению, не выдержал вот ситуации, где отец остался, не предупредив жену. И когда мама поехала встречать его в Шереметьево, я встретил КГБ, первый допрос был в автобусе прямо в Шереметьево. А потом было очень плохое лето у мамы, лето допросов на Лубянке и так далее. И вся жизнь развалилась, конечно, в том смысле, что люди, которые ты думал, твои друзья, близкие, вдруг исчезли, потому что мама, конечно, стала сразу неприкасаемой. А те, кто ты не думал, что они особенно близки, именно остались и поддерживали. Так что весь ее мир изменился. Ну, тяжело, я думаю. Тем не менее, через 6 месяцев мы оказались в Лондоне, и отец, который сделал невозможное, он ухитрился выйти из этой державы, из этой страны, смог уйти оттуда и сделал совсем уже невозможное – получить семью. Что ему не удалось – это сохранить, к сожалению, отношения с женой, сохранить брак. И поэтому в какой-то момент мама спросила меня через 4 месяца, это был, видимо, апрель, я думаю, 67-го года, а не скучаю ли я по бабушке, и что я думаю, не вернуться ли нам? Ну, я честно сказал, что да, скучаю. И, в общем, я ходил в школу уже в Лондоне. Много лет после этого в Москве висела в шкафу форма моя школьная, лондонская. А я сказал, да, вообще-то скучаю. И когда папа поехал с деловой поездкой в Мюнхен, а папа сразу почти стал работать на лондонское бюро «Радио Свобода», когда он поехал по делам в Мюнхен, мы с мамой сели на самолет и вернулись в Москву. А он, вот тоже, естественно, этого не ожидал, вернулся в Лондон и увидел только вот пустые плечики в шкафу, представляете? Так что эти два человека обменялись такими вот ударами. Когда они через 9 лет встретились в Риме опять, ну, он прилетел, когда мы выехали в 75-м году с мамой, по еврейской линии, то эти два человека просто не могли находиться в одной комнате. То есть я думаю, что это была большая любовь, сильные чувства, но они обменялись такими, как им обоим показалось, страшными ударами. В общем, это шекспировская история.
Вам не горько, не страшно было уезжать от отца из Лондона? Я понимаю, что вы, наверное, не задумывались, насколько он предупрежден, но, тем не менее, вы понимали, что это будет теперь уже разлука чуть ли не навсегда?
Нет, я ничего не понимал. Мне было 7 лет, я был в восторге, потому что избитая метафора, что ты переходишь из черно-белого фильма в цветной, это именно то, что произошло. Я помню до сих пор, какие у меня были солдатики. У меня был потрясающий набор охотника африканского со шлемом и с винтовкой, и с двумя револьверами на бедрах. Должен вам сказать, что когда мы летели с мамой обратно, я винтовку пришлось оставить. Но пояс с двумя револьверами, я был не готов его оставить. Поэтому под шубой было холодно, шуба. Под шубой у меня был, знаете, такой пояс ковбойки с патронташем. И 2 револьвера. Ну, естественно, на таможне мы все это показали, они смеялись. Так что нет, я был ребенок, я не думал об этих вещах.
Дмитрий Боски из «Воспоминаний об отце». И в конце нашей программы голос самого Владимирова. Среди огромного числа архивных записей я выбрал самую короткую, но для радиовещания, возможно, важнейшую. Условно назову ее «Зачем вещает Радио Свобода». Вот фрагмент эфира 2015 года. 2 года назад я попросил писателя и журналиста Леонида Владимирова сказать для одной из наших юбилейных передач несколько слов о смысле существования Радио Свобода. Вместо дежурных слов о демократии и правах человека он сказал неожиданную вещь.
Я поступил на радиостанцию «Свобода», когда ей было только 13 лет, и успел познакомиться с двумя из отцов-основателей «Свободы». С самого начала и мне, и многим было неясно, для чего создавать радиостанцию, вещающую на Россию, когда есть же «Голос Америки». И «Голос Америки» был еще популярен в России. Я сам, находясь в Москве, слушал его со всякими ухищрениями. Но оказалось, что причина, по которой была основана радиостанция «Свобода», достаточно серьезная и, я бы сказал, даже суровая. Дело в том, что «Свобода» была подготовлена еще при жизни Сталина. Она вышла в эфир за 5 дней до его кончины. А при Сталине все время существовала угроза ядерной войны. Атмосфера была такая. Россия обладала некими вооружениями. Точно о них никто не знал. Но было известно, что это чрезвычайно мощные, в том числе водородные бомбы. О них разговора вести нечего было. Но нужно было предупредить российских граждан, что никто на свете, и Америка в частности, не угрожает им и не собирается на них нападать. Ведь властители России, особенно тогда, в сталинское время, заинтересовавшись какими-то проектами, Сталин ведь все время имел проекты захвата Европы и так далее, могли заявить жителям России, что вот имеется угроза и надо ответить ударом ядерного оружия. Я еще в Москве присутствовал на так называемой гражданской обороне. Был обязательный курс для всех студентов и сотрудников предприятий, где рассказывалось о том, как наша мощь бьет по противнику. Сценарий был такой. Мы опускаем ядерную бомбу в 50 мегатонн в некое государство. И затем, сразу же после взрыва, туда бросаем десант в спецформе, для того, чтобы захватить территорию. Это звучит дико и смешно сегодня, но тогда это прорабатывалось, так сказать, со всей серьезностью. И вот основатели «Радио Свобода», с двумя из которых я еще познакомился, они понимали, как важно сказать людям в России, чтобы они не поддавались на провокации, чтобы они знали, что никто и никогда не атакует их атомными бомбами. Вот, собственно, это был главный резон. А если такой главный резон, то понятно, что разговор вели мы не с какими-то там противниками, а только с друзьями. Мы обращались к друзьям на их языке, с их ментальностью, с их темами жизненными. И мы завоевывали доверие их. Если нам доверяли, дело сделано. Значило, что публика наша, а там все-таки доходило до 20 миллионов слушателей за раз, были такие времена, что публика наша понимала нашу правоту, что она доверяла нам и не стала бы доверять сталинцам или даже после сталинцам, что бы они там ни выдумывали. И вот сегодня, я думаю, главное остается. А что это главное? Главное – это дружба. Главное – это доверие. Главное – это твердая уверенность российского гражданина, что никто, не говоря уж о Соединенных Штатах, никто никогда не нападет на Россию с современным оружием, да и вообще никак не нападет. И вот самое главное, пусть «Свобода» продолжает дружить с российским народом. Это самый лучший залог ее успеха.
Леонид Владимирович Владимиров-Финкельштейн скончался в Лондоне на 92-м году жизни. Он работал на нашей радиостанции с 1966 по 1979 год и одно время был главным редактором русской службы. Мир вашему праху, наш дорогой ветеран. Прощайте, Леонид Владимирович. И на этом мы заканчиваем программу «Обаятельный всезнайка», приуроченную к столетию со дня рождения Леонида Владимировича Владимирова, Финкельштейна. Коллегу и друга вспоминали Маша Слоним, Наталья Рубинштейн, Андрей Кулик, Сева Новгородцев и сын Дмитрий Боски. Я рад, что и в моей жизни тоже был светлый и радостный человек Леонид Владимиров. Вспоминаю его и улыбаюсь. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая общее наследие, Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов. Литературную классику. Выпуски «Писательской свободы» будут звучать каждое последнее воскресенье месяца в течение 2024 года. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.